самом кощунстве. Шутовской треножник превратился в истинный жертвенник, где в подвижном и тонком, как жало змей, голубоватом пламени горела душа Диониса, родного ей бога, и, озаренная этим пламенем, богиня улыбалась мудрою улыбкою. Начался пир. На верхнем конце стола, под навесом из хмели и бруснички, с кочек родимых болот, заменявшего классические мирты, сидел Бахус верхом на бочке, из которой князь-папа цедил вино в стаканы. Толстой, обратившись к Бахусу, прочел другие вирши, тоже собственного сочинения, перевод анакреоновой песенки. «Бахус, Зевсово дитя, мысли гонитель Лией, когда в голову мою войдет винодавец он, заставит меня плясать, и нечто приятное бываю, когда напьюсь, бью в ладоши и пою, и тешусь Венерою, и непрестанно пляшу». Из оных вишей, должно признать, заметил Петр, что сей Анакреон изрядный был пьяница и прохладного жития человек. После обычных заздравных чаш за процветание российского флота, за государя и государыню, поднялся архимандрит Феодосий Яновский с торжественным видом и стаканом в руках. Несмотря на выражение польского гонора в лице, он был родом из мельской польской шляхты. Несмотря на голубую орденскую ленту и алмазную панагию, с государевой персоною на одной стороне, с распятием на другой, на первой было больше алмазов, и они были крупнее, чем на второй, несмотря на все это, Феодосий, по выражению Аврамова, собою был видом аки изумор, то есть заморыш или недоносок. Маленький, худенький, остренький, в высочайшем клобуке с длинными складками черного крепа, в широчайшей бейберовской рясе с развивающимися черными воскрыльями, напоминал он огромную летучую мышь. Но когда шутил, и в особенности когда кощунствовал, что постоянно с ним случалось на подпитках, хитренькие глазки искрились таким язвительным умом, такой дерзкой веселостью, что жалобная мордочка летучей мыши или недоноска становилась почти привлекательной. «Неласкательное слово сие», — обратился Феодосий к царю, — «но сущий из самого сердца говорю. Через вашего царского величества дело мы из тьмы неведения на театр славы, из небытия в бытие произведены и уже в общество политических народов присовокуплены. Ты во всем обновил, государь, или паче вновь родил своих подданных? Что была Россия прежде и что есть ныне? Посмотрим ли на здание? На место хижин грубых явились палаты светлые, на место хвороста сухого — вертограды цветущие. Посмотрим ли на градские крепости? Имеем такие вещи, каковых и фигур на хартиях прежде не видывали». Долго еще говорил он о книгах судейских, свободных учениях, искусствах, о флоте, оруженосных сих ковчегах, об исправлении, обновлении церкви. «А ты!» — воскликнул он в заключение, в риторском жаре, взмахнув широкими рукавами рясы, как черными крыльями, и сделавшись еще более похожим на летучую мышь. «А ты, новый, новоцарствующий град Петров, невысокая ли слава еси фундатора твоего? Там, где и помысла никому не было о жительстве человеческом, вскоре устроилось место, достойное престола царского, Урбс уби силва фуит, град». Иди же был лес. И кто расположение града сего не похвалит? Не только всю Россию красотою превосходит место, но и в иных европейских странах подобное обрестись не может. На веселом месте создан есть. Воистину, ваше величество, сочинил ты из России самую метаморфозис или претворение. Алексей слушал и смотрел на Федоску внимательно. Когда тот говорил о веселом расположении Петербурга, глаза его встретились на одно мгновение, как будто нечаянно с глазами царевича, которому вдруг показалось или только почудилось, что в глубине этих глаз промелькнула какая-то насмешливая искорка. И вспомнилось ему, как часто при нем, конечно, в отсутствии батюшки, ругая это веселое место, Федоска называла его чертовым болотом и чертовой сторонушкой. Впрочем, давно уже царевичу казалось, что Федоска смеется над батюшкой почти явно, в лицо ему, но так ловко и тонко, что этого никто не замечает, кроме него, Алексея, с которым каждый раз в подобных случаях менялся Федоска быстрым, лукавым, как будто сообщническим взглядом. Петр, как всегда, на церемониальные речи ответил кратко: «Зело желаю, чтобы весь народ прямо узнал, что Господь нам сделал. Не надлежит и впредь ослабевать, но трудиться о пользе, о прибытке общем, который Бог нам пред очами кладет». И, вступив опять в обычный разговор, изложил по-голландски, чтобы иностранцы также могли понять мысль, которую слышал недавно от философа Лейбница и которая ему очень понравилась, о коловращении наук. Все науки и художества родились на Востоке и в Греции, оттуда перешли в Италию, потом во Францию, Германию, наконец, через Польшу в Россию. Теперь пришла и наша череда. Через нас вернутся они вновь в Грецию и на Восток, в первоначальную родину, совершив в своем течении полный круг. «Сия Венус», — заключил Петр уже по-русски, с особой, свойственной ему простодушную витиеватостью, указывая на статую. «Сия Венус пришла к нам от Толя из Греции. Уже марсовым плугом все у них испахано и насеяно. И ныне ожидаем доброго рождения, в чем, Господи, помози. Да не укоснеет сей плод наш, яко фиников, которого наслаждающие не получают видеть. Ныне же и Венус, богиня всякого любезного приятства, согласия, домашнего и политического мира, да сочетается с Марсом на славу имени российского. Виват! Виват! Виват Петр Великий, отец Отечества, император всероссийский!» — закричали все, подымая стаканы с венгерским. Императорский титул, еще не объявленный ни в Европе, ни даже в России, здесь, в кругу птенцов Петровых, уже был принят. В левом дамском крыле галереи раздвинули столы и начали танцы. Военные трубы, гобои, литавры семеновцев и преображенцев, донесясь из-за деревьев летнего сада, смягченные далью, а может быть и очарованием богини, здесь, у ее подножия, звучали, как нежные флейты и вельдамуры в царстве Купидо, где пасутся овечки на мягких лугах, и пастушки развязывают пояс пастушкам. Петр Андреевич Толстой, который шел в минуэте с княгиней Черкасскую, напевал ей на ухо своим бархатным голосом под звуки музыки: «Покинь, Купидо, стрелы, уже мы все не целы, но сладко уязвлены любовную стрелою, твоею золотою любви все покорены». И жеманно приседая перед кавалерами, как того требовал чин минуэта, хорошенькая княгиня отвечала томной улыбкой пастушки Хлои 70-летнему юноше Дафнису. А в темных аллеях, беседках, во всех укромных уголках летнего сада слышались шепоты, шорохи, шелесты, поцелуи и вздохи любви. Богиня Венус уже царила в гиперборейской Скифии. Как настоящие скифы и варвары рассуждали о любовных проказах своих кумушек, фрейлин, придворных мамзелей или даже попросту девок, государевы денщики и камер-пажи в дубовой рощице у летнего дворца, сидя вдали от всех особую кучкую, так что их никто не слышал. В присутствии женщин они были скромны и застенчивы, но между собой говорили о бабах и девках со звериным бесстыдством. «Девка-то Гаментова с хозяином ночь переспала», — равнодушно объявил один. Гаментова была Марья Вильямовна Гамильтон, фрейлина государыни. «Хозяин галант, не может без метресок жить», — заметил другой. «Ей не с первым», — возразил камер-паш. «Мальчонка лет 15, с важностью сплевывая и снова затягиваясь трубку, от которой его тошнило. Еще до хозяина-то с Васюхой Машка брюхо сделала». «И куда только они ребят девают?» — удивился первый. «А муж не знает, где жена гуляет», — ухмыльнулся мальчонка. «Я, братца давеча, сам из-за кустов видел, как Вилька Монсов с хозяйкой амурился». Вильям Монс был камер-юнкер государыни, немец подлой породы, но очень ловкий и красивый. И, подсев ближе друг к другу шепотом на ухо, принялись они сообщать еще более любопытные слухи о том, что недавно тут же в царском огороде при чистке засоренных труб одного из фонтанов найдено мертвое тело младенца, обернутое в дворцовую салфетку.